Азан.кз представляет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلوا من إمام أبو جعفر الطحاوي.
إن شاء الله, по воле Аллаха Субханаху ва Тааля, продолжаем дальше уроки, посвященные акиде Ахли Сунны валь Джамаа по тексту имама Абу Джафра ат-Тахави. Мы проходим слова имама Абу Джафра, где он сказал: وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَيَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ. Всевышний Аллах превыше того, чтобы иметь границы и рамки, части, конечности или органы. Касательно данных слов, мы прочитали слова имамов, обучаемся тому, какая у них позиция в вопросе аятов и хадисов, в которых прошли слова «рука», «нога», «лик». Имам Абу Бакр ибн аль-Араби аль-Малики, о нем сказал большой ученый Хафиз аз-Захаби в своей книге «Сияр а'ламу нубаля», охарактеризовал его так: «Аль-имаму аль-алламату аль-хафиз» — «имам», «ученый хафиз», что является одной из самых высоких степеней в науке хадиса. «Аль-хафиз аль-кады» — также был судьей. Абу Бакр Мухаммад ибн Абдилля, Мухаммад ибн Абдилля ибн аль-Араби аль-Андалюси аль-Иджибили аль-Малики. То есть он родом из Андалусии, а точнее из места Иджбилия в Испании, являлся большим маликийским ученым. Он написал книгу «Аридатуль Ахвази», также написал «Тафсир Корану», и его тафсир вышел очень прекрасным. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби, рахимахуллах, когда пояснял тему «Асма ва сифат» относительно имен и качеств, который присущий Всевышнему Аллаху, сказал: «Вахталифа ннасу фи хазал хадиси хадиси нузуль» — по поводу хадиса, что Всевышний Аллах спускается на мирское небо, а также других подобных этому хадисов, люди разошлись на три группы. И первая группа — это те, кто совершенно не приняли эти хадисы. Они сказали: «Эти хадисы не являются мутаваттир». К тому же, в этом хадисе говорится о том, что не подобает Аллаху. И после чего они отвергли этот хадис. «Вахумуль мубтадиа» — такие люди являются нововведенцами. Вторая группа — это те, кто уверовали в то, что Аллах не подобен ни одной вещи, но пропустили этот хадис так, как он пришел, не делая тавиль и не поднимая разговор на эту тему. Третья группа — это те, кто разъяснили слова в хадисе, не выходя за рамки арабского языка, раскрыли значение слов. И имам ибн аль-Араби сказал: «Я придерживаюсь такого мнения, потому что пришедшие здесь слова используются в обиходе арабского языка». Далее он сказал: «Есть также и те, которые не обладают знаниями в науке по тафсиру и Корану». И они сказали: «В этих аятах и хадисах есть доказательства тому, что Всевышний Аллах своей сущностью на небе, над семью небесами». Ибн Араби говорит: «Хаза джахлю назим» — это является великим невежеством. И Абу Бакр аль-Араби продолжает: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе сказал: „Янзилю иля сама“ — спускается на мирское небо, но он не сказал, откуда спускается и каким образом это происходит». Те, кто придает Аллаху местоположение, сказали: «В Коране и в хадисах достаточно доказательств». Всевышний Аллах сказал в Коране: «Ар-Рахману аляль-Арш истава» — «Аллах сделал истава на арш». «Кульна ля» — ибн Араби говорит: «Мы им скажем на это». То есть, отрицая их воззрение, говорит: «Вамаль аршу филь арабия, вамаль истава». Мы их, говорит, спросим: «А каково значение арша в арабском языке и каково значение слова «истава» в арабском языке? «Колю, кама кала Аллаху Та'аля», они сказали, как сказал Всевышний Аллах в Коране. Слово «истава» в Коране пришло и в отношении людей. Всевышний Аллах говорит, когда человек садится верхом на животное, то есть он совершает истава. Именно это слово тут используется, что означает «устанавливается». Всевышний Аллах в 13-м аяте суры Зухруф использует глагол «истава» и говорит, когда вы садитесь на спины животных, устанавливаетесь на них, то есть делаете истава. Эти два примера неправильно сравнивать между собой. Нельзя сравнивать истава Всевышнего Аллаха на арш и наше истава, наше оседание на верховых животных. В Коране по поводу слова истава говорится о ковчеге пророка Нуха, алейхиссалату вассалям. Ковчег Нуха подплыл к горе Джуди и сделал истава, то есть обосновался, остановился. Некоторые говорят, что здесь сказано про то, что он остановился, но не сказано, что он там остался. После короткого перерыва он отправился дальше. Валлаху а'лям. В общем говоря, Всевышний Аллах в Коране сказал о том, что он обосновался на Джуди. Тогда получается, что Всевышний Аллах уподобился ковчегу, приткнувшему к земле и остановившемуся в движении. Причист Всевышний Аллах от этого. Таким образом, когда им задается общий вопрос, что вы понимаете под словом «истава», что сказал Всевышний Аллах в Коране по поводу «истава», они отвечают, вот здесь пришло слово «истава» в Коране, еще здесь пришло, и здесь тоже пришло, и приводят такие примеры. Также Всевышний Аллах, обращаясь к Нуху, алейхиссалям, говорит в Коране, «Фаиза ставайта анта ваман маак», когда ты и твой народ сядете в ковчег, то есть укрепитесь или обоснуетесь в этом ковчеге. И тут тоже используется слово «истава». И тут мы им говорим, разве истава Аллаха может быть подобна истава, тому истава, который сделали Нух и его народ? Да убережет Аллах. Потому что наше истава сотворено. Истава, наше истава — поднятие, обоснование, прикосновение к чему-либо. Все это не подобает Всевышнему Аллаху. Далее Абу Бакр ибн аль-Араби в своем тафсире продолжает, что эти люди сказали, то есть оппоненты, то есть те, которые не обладают знаниями в науке тафсир, они сказали, те, кто познал единство Аллаха, то есть муахиды, единобожники, поднимают руки к небу во время мольбы, когда делают дуа. Если бы Всевышний Аллах не был на небе, тогда зачем мы поднимаем руки к небу? Что касается данного вопроса, то имам Абу Мансур аль-Матуриди, а также имам ан-Навави отвечали на этот вопрос так. Они сказали «Ас-сама'у кибляту дуа», что небо — это кибла для дуа. Как мы обращаемся лицом к Каабе во время совершения намаза, Всевышний Аллах сделал Каабу направлением для нас в намазе. Но все мы знаем, что это не означает, что Всевышний Аллах внутри Каабы. Подобно этому, во время дуа небо было сделано киблой для нас, и поэтому мы поднимаем руки к небу. Также эти люди сказали, если бы Муса не сказал «Мой Господь на небесах», то фараон не повелел бы ему, своему подчиненному, построить высокую башню, на которую он мог бы залезть, чтобы побеседовать с Богом Мусы. То есть они говорят такие слова. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби сказал «Каззабтум». Вы клевещете, лжете на Мусу. Муса, алейхиссалям, никогда не говорил подобных слов. Ни в Коране, ни в хадисах вы нигде не найдете такие слова. Где Муса сказал «Мой Господь на небесах», после чего фараон повелел своему рабочему построить нечто высокое, чтобы он мог залезть туда и поговорить с Господом Мусы. Напротив, вы последователи фараона, которые приписали Аллаху место, установили его местоположение словами о том, что Аллах на небе. Его акида была такова, и поэтому он желал подняться на небо. Абу Бакр ибн аль-Араби говорит «Фаюханниукум, уханниукум, поздравляю вас с тем, что вы его последователи, и фараон ваш имам». И все это он говорит в такой тяжелой форме, и что это акида фараона, и что такие люди являются последователями фараона. Всевышний Аллах сказал о том, что фараон является заблудшим. Фараон покинул этот мир, будучи неверующим в Аллаха. И его предсмертные слова не принесли ему никакой пользы. Почему? Потому что покаяние, раскаяние и мольба о прощении не принимаются Аллахом, когда смерть уже подступила к человеку. И Всевышний Аллах сказал в Коране: «Только сейчас ты уверовал, а ведь раньше ты был непокорным и вредил». И в тафсирах приводится, когда фараон сказал эти слова, слова покаяния, ангелы проталкивали ему песок в рот. А когда Юнус, алейхиссалям, находился в чреве кита и сказал: «Ля иляха илля анта субханак, инни кунту мина золимин», слова покаяния, то ангелы сказали: «Это знакомый нам голос, исходящий из незнакомого места». То есть голос был знаком для ангелов. Если человек встает по ночам, читает Коран, читает намаз тахаджуд, делает дуа, то голос такого человека является знакомым и для ангелов. Таким образом, ангелы распознали голос Юнуса, алейхиссалям, и сказали: «Это знакомый голос, но он исходит из незнакомого места». Где они привыкли слышать его голос? На молельном коврике, когда он находился в земном поклоне. Теперь же его голос исходил из чрева кита. Так они сделали дуа. Они сказали: «О Аллах, спаси этого своего раба». Подобно этому, если каждый человек будет постоянным в своих намазах, особенно в намазах тахаджуд, в поклонении, то затем, когда он окажется в затруднительном положении, а его голос будет доноситься из другого места, ангелы обратятся с мольбой за такого человека. А фараон — это заблудший человек, который сказал своему подчиненному, он сказал: «О Хаман, построй мне нечто высокое, чтобы я смог забраться на нее и увидеться с Богом Мусы». И имам Абу Бакр ибн Аль-Араби говорит тем, кто предает Аллаху место: «Аннакум мин атбаихи», вы являетесь последователями фараона, и он ваш имам. Далее ибн Аль-Араби продолжает, говорит, какой должна быть вера у человека в данном вопросе. И говорит: «Инна Аллаха кан ва ля шайун маху», Всевышний Аллах был, и не было ничего вместе с ним. Далее Всевышний Аллах сотворил все создания, и он не установился ни на одном из них. К тому же между ними и Всевышним Аллахом не было направления. У Всевышнего Аллаха нет никакого местоположения в созданиях. Всевышний Аллах не меняется. Всевышний Аллах Куддус, Пречист. Такие слова были сказаны. Далее имам Кади Ияд ибн Муса, большой ученый Ахли Сунны, и имам Ан-Навави, когда писал свой шарх на Сахих Муслим, приводил и использовал очень много слов и мнений и именно Кади Ияда, рахимахуллах. И у Кади Ияда есть такая книга «Машарихуль Анвар», то есть шарх на книге по хадисам. И на 303 странице второго тома он пишет, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал своим женам: «Та из вас, чья рука длиннее, быстрее воссоединится со мной». То есть в вопросе о том, кто из жен первый отправится к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, после его смерти, он сказал: «Та из вас, рука которая длиннее». «Атвалю кунна ядан». То есть в раю одной из первых будет та, у которой длинные руки. Каково значение этих слов? И Кади Ияд тут поясняет: это та, которая больше других раздавала милостыню. Та, которая наиболее щедрая. И делает много благих дел. И у арабов выражение «длинная рука» обозначает щедрость данного человека. Также и у казахов есть такое выражение «хола ашых». Дословно можно перевести как «открытая рука», что в свою очередь тоже означает «щедрого человека». Подобно этому же выражению есть хадис, где говорится, что Всевышний Аллах протягивает свои руки «ябсуту ядаху», протягивает ночью, чтобы тот, кто согрешил днем, смог раскаяться. И наоборот, Всевышний Аллах протягивает руки днем, чтобы тот, кто совершал грехи ночью, мог раскаяться. Есть такой хадис. То есть протягивание Всевышним Аллахом рук здесь указывает на то, что Аллах принимает покаяние и днем, и ночью. Также необходимо понимать следующий аят в таком же смысле, где Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вахолят ильяхуду яду Аллахи маглуля». Иудеи сказали: «Рука Аллаха прикована». Каково значение слов «рука Аллаха прикована»? Например, есть выражение у казахов «холкатта» — «тяжелая рука», что означает о скупости человека. И тяжелая рука в данном случае не от того, что человек много качался в зале, а указывает на его скупость. У арабов в этом значении употребляется фраза «прикованная рука». Всевышний Аллах сказал в Коране: «Не приковывай руку к шее, но и не раскрывай ее широко». Что же означают эти слова? «Не будь скуп и не будь расточителен». У арабов это говорится так. Таким образом, прикованная рука означает скупость своего хозяина. Что сказали иудеи? Рука Аллаха прикована. Смысл этих слов в том, что иудеи сказали: «Аллах скуп». Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: «Здесь они обвиняют Аллаха в скупости». Всевышний Аллах ответил им: «Это их руки прикованы». То есть они сами подвергались скупости. И прокляты они за свои слова. Они заслужили проклятие Всевышнего. И Всевышний Аллах сказал: «Баль ядаху мабсутатан». Руки Аллаха распростерты, и Он раздает пропитание, как пожелает. Возникает вопрос: что же значит две руки? Почему не сказано «рука распростерта», но говорится о двух руках? Об этом наши имамы в Тафсире сказали. Здесь сказано в значении «аль-мубаляга», то есть метафорически. Арабы говорят о человеке: «Такой-то дает двумя руками», когда описывают его крайнюю щедрость. Также имам Фахруддин ар-Рази и другие имамы сказали относительно аята «Бальядаху мабсутатан» в тафсирах: «Две руки распростерты» означает «две милости открыты». Если же ты задашься вопросом, почему же именно две милости, разве милости Аллаха немного, приведешь слова Аллаха: «Если вы начнете считать милости Аллаха, то не сможете их сосчитать», и скажешь: почему мы должны толковать эти слова в значении двух милостей, то ответ таков: две милости здесь означают милости в двух разных значениях. Всевышний Аллах сказал в Коране о том, что Он даровал нам милости в двух разных видах: внешние и внутренние милости. Ученые в Тафсире поясняют: религиозные и мирские, то есть милости этого мира и те, что связаны с религией. Всевышний Аллах даровал нам милости, связанные с религией, наставил нас на прямой путь, отправил к нам посланников, даровал нам книги. Всевышний Аллах открыл двери покаяния. Если ты совершишь один харам, то тебе запишется только один грех. Если же сделаешь одно благое дело, то тебе запишется 10 наград за это. Все это милости, дарованные нам Аллахом, религиозные милости. Также Всевышний Аллах даровал нам милости в этом мире. Он наделяет нас пропитанием, дарует нам детей и так далее. Таким образом, для нас открыты два вида милости Аллаха. Таково значение аята здесь. Следовательно, слова «Бальядаху мабсутатан» — «руки Аллаха распростерты, обе руки» — мы должны понимать таким образом. И подобно этому же мы должны понимать такие аяты, как «Всевышний Аллах сотворил Адама рукой» или «написал рукой Тору». И другие подобные слова нужно понимать в точно таком же значении. И все ученые Ахли Сунны единогласны в том, что рука здесь не приходит в значение части тела. Ля джисм, валя сура — это не тело и не образ. Наши ученые закрепили пришедшие качества, очистили Аллаха от уподобления творением и не отрицали данные качества. И большинство ученых салиф-ус-солих, праведных предшественников, остановились на этом вопросе и оставили его значение Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. То есть их позиция была следующей: Всевышний Аллах причист от органов и частей тела, Всевышний Аллах не подобен творениям, но смысл подобных аятов и хадисов они оставляли Всевышнему Аллаху и не заморачивались. Теперь касательно второй группы. Вторая группа поясняет эти слова в соответствии с арабским языком, на котором был ниспослан Коран Всевышнего Аллаха. Поэтому, когда приходит слово «рука», к примеру, то это зависит от контекста. В каком-то месте рука имела значение могущества, а где-то обозначала хорошее, данное Аллахом. Давала значение также милости, либо силы, власти, правления, сохранения, послушания, даже в значении джамаа и так далее по контексту. Например, есть такой текст «Ядуллахи ма'аль джамаа» — «Рука Аллаха вместе с джамаатом». Каково значение данных слов? То есть Всевышний Аллах всегда вместе с джамаатом, поддерживает идею быть с большинством, сохраняет и усиливает это. То есть где, в каком значении пришло данное слово, как они и поясняли. К примеру, «Табарака ллязи бьядихи ль-мульк» — «Возвышен тот, кто обладает властью». Что здесь означают слова «власть в руках»? «Правительство и власть в руках». У казахов есть такое же выражение. «Ол пальничену холнда, пальничену холна келеде», что означает «по силам работа, которую человек способен выполнить». То есть ему по силам выполнить это. Он способен на это. То есть другие подобные остальные слова объясняются таким же образом. Если ты будешь делать тафвид или тавиль, в обоих случаях уже были ученые, которые делали это до тебя. И в обоих вариантах есть доказательства. Имам Али ибн Хусейн ибн Асакир, также большой ученый Ахли Сунны, ученый шафитского мазхаба, и имам ибн Касир сказал о нем в своем «Бидая ва Нихая», говорит «Ахадуль Акабир», «Хафизуль Хадис», он из числа ученых, который достиг уровня большого хифса в науке по хадисам. Говорит, что он слушал хадисы от ученых, собирал их, писал книги по этой теме. Одним словом, он был разносторонним ученым. Саннафа Тариху Шам. Он является автором книги «История Шама», которая состоит из 80 томов. И некоторые наши братья-салафиты часто приводят его фразу, такую фразу, не зная, что автором этой фразы является Ибн Асакир, они приводят, что мясо ученых ядовитое, и кто съест его, тот отравится. То есть не злословьте за учеными и так далее. Но они не знают, что автором этой фразы, этих слов является ашхаридский ученый Ибн Асакир. Точнее, они говорят, что это сказал Ибн Асакир, но что его акида была ашхаридская, многие из них не знают, а если знают, то скрывают. Ибн Асакир, объясняя позицию ученых Ахли Сунны относительно качества Аллаха, говорит, что Ахли Сунна закрепляют за Аллахом качества, которые он сам закрепил, а также закрепляют качества, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закрепил в достоверных хадисах. И если же они встречаются с Мушаббиха и Муджассима, либо встречаются с теми, кто уподобляет Аллаха, ограничивает Аллаха, в таких случаях они делают тавиль на аяты и хадисы, приводя доказательства, что здесь не такой смысл. Это не является хис, после чего объясняют это. Также он приводит в качестве примера, пришло от Суфьяна. Суфьяном здесь может быть либо Суфьян ас-Саури, либо Суфьян ибн Уйейна. Он сказал, если ты будешь в Шаме, то говори о достоинствах Али, ради Аллаху анху. Почему? Потому что в Шаме был только Муавия, правитель Муавия. И между Али и Муавия была фитна, как мы знаем из истории. Поэтому население Шама, некоторое население Шама, подчиняясь Муавии, у некоторых из них была тоже неприязнь к Али. И чтобы устранить эту проблему, эти ученые сказали, если ты будешь в Шаме, то говори о достоинствах Али, ради Аллаху анху. То есть, если ты отправился в какую-то страну, в которой население недолюбливает какого-то человека, но этот человек является правдивым, правильным человеком, то ты должен говорить о хороших качествах этого человека, хвалить его почаще. Также обстоит дело и в ситуации с именами и качествами. Асма ва сифат. Ахли сунна валь джамаа, если не входят в эти темы, говорят, мы оставляем смысл Аллаху и уверовали в Аллаха. Если же они встретятся с теми, кто занимается уподоблением, ташбих, таджим, тогда они начинают делать тауиль, исправлять ситуацию. И в качестве примера приводится плавающий человек. Когда человек на суше, он не плавает, но когда находится на корабле, и этот корабль терпит крушение, ломается, то этот человек начинает плыть, чтобы выбраться на сушу и выжить. И подобно этому, если акида человека правильная, нет никаких проблем. Нет братьев, подобных нашим братьям-салафитам, которые бы поднимали эту тему. Тогда можно быть спокойным со словами «Я уверовал в Аллаха». Аллах не подобен ни одной вещи. И этого будет достаточно. Однако, если они поднимают эти темы и путают других простых людей, тогда появляется необходимость разъяснять народу эти вещи, так как другого выхода нет. И разъяснение будет требовать подробного подхода. Имам Ибн Асакир сказал эти слова в своей книге «Ответ на клевету в адрес имама Абуль-Хасана Аль-Ашари». Также есть слова, пришедшие от имама Ан-Навави. Он сказал по поводу слов, что Аллах спускается на мирское небо, говорит, что в этом вопросе есть две позиции, два мазхаба. Первое мнение – это объяснение аятов и хадисов так, как подобает Аллаху. Это позиция мутакаллимов. Второй мазхаб – ограничение очищением Аллаха от уподобления творением до тавиля. Этот мазхаб саляфов и одной группы из числа ученых мутакаллимов. Теперь перейдем к вопросу о том, пришел ли тавиль от ученых эпохи саляф, праведных предшественников. Или они занимались ли только тафвидом. На самом деле от них пришел и тавиль. В качестве примера приведем слова некоторых ученых на следующем уроке. Если ты решишь делать тафвид, значение данной позиции следующее. Не вникать в значение аята или хадиса. Уверовать в аяты и хадисы и верить, что Аллах не подобен творениям. И то, что есть смысл, подобающий Аллаху, то есть ограничиваться этим. Если кто-то решит делать тафвид, то следует поступать именно так. Есть смысл, подобающий величию Всевышнего Аллаха. Напоследок приведем слова имама Ибрахима аш-Шатиби рахимахулла по этой теме. Имам Шатиби – большой ученый Ахль-Сунны, и у нас есть два имама Шатиби. Один из них – имам аш-Шатиби в области Кыраата, чтения, а второй – имам аш-Шатиби в науке Усуль-Аль-Фикх, фикх. Это два разных имама аш-Шатиби. Так вот, первый – это автор таких книг, как Шатибия. Он специализировался на развитии правил чтения Корана. А второй – Шатиби, тот, который Усули, Факих, Абу Исхак аш-Шатиби, автор таких книг, как Муафакат и Атисом. Он дал нам хорошее правило. У нас есть проблема. Когда ты говоришь брату салафиту, тафсир ученых, касательно какого-либо аята в Коране, например, «Бальядаху мабсутатан», «Две руки Аллаха простерты», если ты приведешь тафсир Умара, он скажет тебе, «В хадисе в таком-то месте пришло вот так. В хадисе есть слова «две руки». Если ты будешь доказывать ему, это словами других ученых, он приведет тебе еще один хадис, где будет сказано об этом. Если позднее ты откроешь ему слова еще других ученых, он снова приведет тебе очередной хадис или аят. По этому поводу имам Абу Исхак аш-Шатиби сказал следующую замечательную вещь на 239 странице первого тома своей книги «Иатисом» по поводу тех, кто уподобляет Всевышнего Аллаха творением, не опираются на аяты, которые служат основой в данном вопросе, а только зацикливаются на муташабихат. Он говорит, они отрицают ясные основы и следуют за муташабихат, берут это значение. Как сказал Всевышний Аллах в Коране, и те, в чьих сердцах заблуждение, следуют за муташабихат аятами, желая добиться смуты. Ученым известно, то, что не является ясным само по себе, не может служить доказательством действительности, пока его значение не станет ясным и не будет определено, в чем заключается цель. Есть еще одно условие. При разъяснении данных аятов и хадисов не должно быть противоречащего правила в нашей религии. В Коране, в хадисах. Например, в Коране и хадисах пришло слово, смысл которого не ясен. Какой же можем привести пример? Допустим, Всевышний Аллах говорит: «Ваакимус саля», читайте намаз. До того, как пришло сообщение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его разъяснение, само по себе выражение «Ахимус саля» было для нас муджмаль, неясным. Почему? Потому что слово «саля» в арабском языке означает «дуа». Когда мы берем слово «ас-саля» в значении «намаз», «молитва», то это является новым значением, которое было дано шариатом. Это называется «альфазу манкуля». Это означает, где манкуля подразумевает слова, перешедшие из одного значения в другое. К примеру, слово «закат». В арабском языке слово «закат» означает «очищаться», «увеличиваться». Основное лексическое значение слова таково. То есть слово «закат» не появилось во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а было еще задолго до этого. Однако, когда говорили слово «закат», арабам не приходило сразу на ум выплачивание имущества раз в год. Такое-то количество из золота, из имущества и так далее. Такое значение было дано этому слову после того, как пришла наша религия. Также и со словом «соля». Возьмем также в качестве примера слово «саум». Мы все знаем, что его лексическое значение означает «щит», «защиту от чего-либо» в арабском языке. Наша религия пришла и дала этому слову новое значение. Отстранение от еды и питья, приближение ради довольства Аллаха от рассвета до заката солнца. Шариат дал такое значение. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, пришел и сказал по поводу слова «ас-соля», молитва. Это такой вид поклонения, начинается со слов «Аллаху Акбар» и заканчивается приветствием «ассаляму алейкум». В середине есть руку', суджуд, и читается ас-соля 5 раз. Утренний намаз состоит из 2 ракатов, обеденный из 4 ракатов и так далее. И после этого выражения «Ва ахиму соля» стало понятным для нас. Если бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не дал нам объяснение, то слова «Ва ахиму соля» не были бы понятными для нас, остались бы таки муджмаль. Если взять в прямом значении этот аят, то получится «делайте дуа». Если тебе будут непонятны слова «Ва ахиму соля» в Коране, в очень многих местах приходит этот аят. И ты скажешь: «Я не понимаю значения, о чем здесь говорится». То другой человек приходит к тебе и говорит: «Вот в другом аяте тоже говорится «Ва ахиму соля». А ты ответишь ему: «Хорошо, добавим это тоже в наш список». Вышло ли значение? Нет, значение все так же осталось непонятным. В еще одном месте сказано «Ва ахиму соля», давай его добавим. Теперь значение вышло? Нет. Например, в Коране пришел какой-либо приказ. Ты решаешь взять и объяснить этот приказ. Говоришь: «Здесь такое-то значение». Но если эти твои слова противоречат какому-либо правилу в религии, тогда и это значение будет неправильным. Почему? Потому что повеления Аллаха в Коране и в хадисах не противоречат друг другу. И имам аш-Шатиби говорит здесь именно об этом. То есть доказательство, которое само по себе обладает неясным смыслом, это не является доказательством в действительности. Например, муташабихат аяты и хадисы. Разве они могут быть доказательством? Нет, не могут. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал нам в таких вопросах в первую очередь обращаться к аятам мухкамат, к ясным аятам. Применение только муташабихат запутает человека. К примеру, слова «рука», «нога», «лик» в Коране, если взять их в прямом значении, то в другом месте Всевышний Аллах говорит о том, что Он не подобен ни одной вещи, что Он причист от органов и частей тела. Как ты можешь давать такое значение, если это противоречит другому правилу? Имам аш-Шатиби, рахимахуллах, говорит об этом. В Коране, например, сказано «Ва итауз зака» – «выплачивайте закат». Если ты не знаешь, что такое закат, то ты никогда не поймешь значение данных аятов. Однако, если ты прочитаешь в хадисах, что закат – это то, из 40 баранов, например, выдается 1 баран, из 80 грамм золота выдается столько-то, то затем для тебя этот аят станет понятным. Поэтому, если что-то выступает в качестве доказательства, то оно должно быть само по себе ясным и раскрывать значение других аятов или хадисов. В противном случае оно само по себе будет нуждаться в доказательстве. Если же доказательство показывает то, что оно не может выступать в качестве доказательства, тогда оно не может быть доказательством. Например, в Коране Всевышний Аллах говорит: «Ляйса камислихи шайун». Всевышний Аллах не подобен ничему и никому. А ты приходишь и говоришь следующий аят, к примеру, где говорится: «Они забыли Аллаха, и Аллах забыл их». Ты говоришь: «Аллах забыл». Как Аллах забыл? Ведь Всевышний Аллах причист от недостатков. Аллах сам говорит о том, что ничего не забывает. Ты читаешь Коран, берешь слово «забыл» в прямом значении. Но правильное ли значение, которое ты взял? Нет, неправильное. Почему? Потому что другие аяты и хадисы показывают неправильное значение этого. Как ты можешь прийти и взять это в доказательство? К примеру, в Коране Всевышний Аллах сказал: «Если ты уверовал и проявляешь богобоязненность, то все, что бы ты ни ел, не будет грехом». Разве ты возьмешь этот аят и скажешь: «Вот Всевышний Аллах сказал об этом, если ты уверовал и проявил богобоязненность, то можешь пить водку, допустим, или есть мясо свиньи». Будут ли твои слова верными? Конечно же, нет. Ты неправильно понял эти слова и это правило. И поэтому у нас есть правило «Ляйса камислихи шайун». Наши имамы, основываясь на данном правиле, сказали о том, что Аллах не является телом, причист от органов и частей, не нуждается вместе и причист от местоположения. Ты берешь это правило, усваиваешь его, далее читаешь такие аяты: где бы вы ни были, Аллах вместе с вами, либо Аллах и на земле, и на небесах, либо на арше. Тогда, как в твоей голове уже есть основное правило, и ты все возвращаешь туда. И ты понимаешь все остальные аяты так, чтобы они не противоречили основному правилу. У наших братьев салафитов все наоборот. Они не приняли основное правило, вошли сначала в муташабихат, выбрали среди них один, допустим, «Дадим Аллаху место на арше». Затем, встретив другие муташабихаты, самостоятельно сделали тавиль о том, что все по причине этого муташабихата. Например, Всевышний Аллах сказал в Коране: «Вахуа ма'акум айнама кунтум». «Аллах с вами, где бы вы ни были». Если понимать эти слова буквально, то выходит смысл, что Аллах везде. А правильно ли это? Конечно же, это неправильно. Наши братья также не берут такой смысл. Почему? Потому что они говорят, что Аллах на арше. Поэтому они стараются толковать его по-другому. Всевышний Аллах, например, сказал: «Кто-то издалека видит мираж, но отправившись туда, ничего не находит, а находит Всевышнего Аллаха». Это аят в Коране. Когда приходят к этому аяту, его также толкуют по-другому. Почему? Потому что они прицепились к аяту «Аллах на арше». Даже придя к этому самому аяту, то ведь он сам противоречит аяту «Ляйса камислихи шайун». Всевышний Аллах не похож ни на что. Что они делают в таком случае? Они говорят, что аят «Аллах не похож ни на что», «Ляйса камислихи шайун», подразумевает непохожесть во внешней форме. Еще такое значение и такое значение. Таким образом, они пытаются исказить значение аята, которое служит основой для них. Это неправильно на самом деле. Человек, напротив, должен сначала поставить правила в религии, а затем, опираясь на данное правило, пояснять аяты и хадисы муташабиха. Имам аш-Шатиби говорит об этом: «Никогда нельзя понимать то, что входит в правило, так как это противоречит самому правилу». И в нашей религии понятие правила очень важно. Например, у нас в Ахли Сунна валь Джамаа есть такое правило: человек, совершая грех, не выходит из религии. Однако есть слова в хадисах, из внешнего смысла которых можно понять, что человек, совершая грех, выходит из религии. Например, в хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто не будет признавать своего отца, будет говорить о нем плохие вещи». Фахват кафара, то есть станет неверным. Если мы возьмем прямой смысл, то такой человек становится неверующим. Но у нас есть основное правило. Человек не становится кафиром, совершая грех. Значит, нужно понять данный хадис в соответствии с правилом. Например, «Мэн гащана фалейса минна». Есть такой хадис: «Кто обманывает нас, тот к нам не относится». не из нас. То есть это слово означает «не из числа мусульман». Значит, такой человек не является верующим, а является кафиром. Получается, если кто-то на базаре тебя обманет, ты можешь назвать его кафиром. Правильно ли это? Нет, это неправильно. Почему? Потому что у нас мы возвращаем все к основному правилу, а это «Ля ну кафиру ахадан». Мы не называем никого кафиром, не делаем такфир за совершенный им грех. Если только он не называет дозволенным, не говорит на халяль, то есть если он не делает этот грех дозволенным. Например, если кто-то скажет, что пить водку является халяль, дозволено, то это другой вопрос, потому что в таком случае он отрицает аяты и хадисы. Таким образом, правило — это очень важная вещь. Нельзя ставить ничего в противоречие с правилом. Напротив, нужно понимать все в рамках данного правила. Если не знать правил, то человек допустит много ошибок. И у нас в Ахаде есть много правил. Если поискать в Коране, то есть аяты, где можно прочитать, что Аллах на арше, если взять их в прямом смысле, или же Аллах на земле и тому подобное, какой же из них ты будешь брать? Мы говорим, нет, Всевышний Аллах не подобен ничему, Он пречист от времени и места. В соответствии с этим ты можешь толковать и другие аяты и хадисы. По этой же причине приводить муташабихат, еще один муташабихат, чтобы доказать другой муташабихат, это все не решает проблем. Наши братья-салафиты не могут понять именно этого. Имам Абу Исхак аш-Шатиби хорошо говорит об этом. Никогда нельзя противопоставлять правилу те вещи, которые должны рассматриваться внутри этого правила. Если нужно действовать в соответствии с аятами, находящимися внутри, тогда нужно рассматривать их в рамках основного правила. Кто же поступает иначе, тогда этот человек заблудший. Имам Шатиби сказал, прямой путь — это возвращение к основе. А кто поступит иначе, он впадет в заблуждение. И пример из нашей религии — это мазхаб, который приписывает Всевышнему Аллаху органы и части тела, такие как глаза, руки, ноги. Они являются примером этому. Почему? Потому что они не приняли основное правило, а последовали за муташабихат, затем исказили правило, когда нужно было обратиться к нему. Почему? Потому что они не сделали правильный подход в самом начале. Если же ты для начала примешь правила, то затем ты сможешь правильно разъяснять вопросы внутри него. Хариджиты были такими же. Они не приняли правила Ахлюсуна о том, что человек не выходит из религии по причине совершения греха. Причине хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, получили такие хадисы, как «раб, сбежавший от хозяина, становится кафиром», «обманувший мусульман, является кафиром», «порицавший своего отца, кафир». Если брать так в прямом значении, то многих людей можно вывести из ислама. Но у нас есть основное правило, где говорится, если человек проживет эту жизнь, будучи мусульманином, не предавая Аллаху за товарищей, то Всевышний Аллах простит ему грехи, если пожелает, или накажет, если пожелает. Но в конце, в итоге он все равно выйдет из ада, потому что он не кафир, а является мусульманином. А мусульмане навечно в аду не остаются. Если Аллах пожелает, то накажет, если пожелает, то простит. На все воля Аллаха. Поэтому, взяв данное правило, мы не впадаем в такфир, не обвиняем неуместно людей в неверии. Почему? Потому что у нас есть правило Ахли Сунны. Подобно этому вопросу Ахиды мы должны брать за большинство аяты Мухкамат. Так как Всевышний Аллах сам сказал, «Хунна уммуль китаб» — это мать книги, это основа. Если берешь эти аяты за основу, то и другие аяты начинаешь понимать в рамках этого. Ахли Сунна валь Джамаа говорит об этом. Если прочитаем слова ученых, то все они поясняют это. Если мы поймем это, то данная наша проблема будет решена. Пусть Всевышний Аллах позволит нам всем придерживаться прямого пути, дарует нам всем полезные знания, поможет действовать в соответствии с полученными знаниями. и примет наши деяния.